говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. И в завершающую фазу входит вся эта избирательная кампания в абсолютно комическую, клоунскую, цирковую. То, что вы сегодня вечером увидите у Владимира Соловьева, это не вписывается уже ни в какие ворота, какое представление было устроено там всем вместе кандидату Грудинина, которого мы рассказывали, как его мочат, мочат и мочат всю кампанию. И сегодня вся эта история завершилась таким фейерверком, о котором даже не буду рассказывать, чтобы не быть спойлером. Но гостям здравствуйте, дорогие Галина Михайлова. Здравствуйте,
добрый
Александр
вечер.
Мельман.
Здравствуйте.
Гостей я уже ввела в курс дела. Что было сегодня на этих дебатах? Но это не совсем наша тема, к сожалению, эти шоу. У нас есть другая часть нашего разговора с нашими гостями, которая состоит в том, как провела вот эту избирательную кампанию. Ну, я не знаю, как сказать, оппозиция, не оппозиция, но кандидаты, которых можно причислить к лагерю либералов. Это не можно, а нужно. Там Григорий Алексеевич, безусловно, либерал. Ксения Собчак, конечно, либерал. Вот эти два кандидата представляли либеральное крыло. Вот в этом кандидатском блоке из этих семи человек было два либеральных с абсолютно один, ну, практически одинаковой риторикой кандидаты. И мы поговорим о том, что это была за кампания, что за конкуренция между ними, существовала ли она, и чем все это закончилось. А тем, что это закончится, уважаемые гости, мы вот буквально через 4 минуты у нас будет включение большого предвыборного мероприятия, которое проводят, как это ни странно, Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. А Галина Михайлова, наверное, понимает, почему я говорю, как ни странно, mm-hmm. да, Галина?
Mm-hmm. Конечно.
Ну, вы можете там чуть-чуть от себя рассказать, а мы уже добавим остальной бэкграунд.
Это довольно странная история, потому что Гудков шел по нашему списку на думских выборах. Речь шла о том, что он будет участвовать в праймерис на мэра. И потом вот так взял и соскочил. И соскочил, я думаю, не просто так, а с каким-то дальним прицелом. И на самом деле намеревается конкурировать с нашей партией. Хотя он вообще к Москве никакого отношения не имеет. И ничего про это не знает. И когда у людей проблемы, он туда не приезжает. Даже в том районе, где он сам баллотировался, в Покровское, Стрешнево. И там все время ездит Митрохин. Вот. И это у меня очень нехорошее подозрение, что это такая гражданская платформа 2.0. Да, ну, что это такая конструкция, на которую должны клюнуть люди либерально ориентированные, и которая покажет, что у нас вот либералы и в Думе тоже есть. Но это очень долгосрочный проект, и я предполагаю, что с Ксенией Анатольевной и Дмитрием нельзя впрячь в одну телегу коня и трепетную лань.
Вот мы... Да,
но
почему? Это говорит мне,
это хорошо. Просто да. я знаю очень хорошо Дмитрия. Ну, Ксению я лично не сильно с ней знакома. Но и у того, и у другой лидерские амбиции. А эта конструкция, она никогда не действует. Мы это видели на примере Парнаса очень хорошо. Это все разваливается очень быстро.
Хорошо. Вот, Александр, до того, как вы расскажете нам, почему вы не представляете себе, почему бы их не впрячь в одну телегу, эту Конечно. Самую лань вместе с конем, мы просто видео покажем сейчас, как это то, о чем говорила Галина, мы покажем, как это выглядело для нас, для людей, которые не в теме. Мы смотрели, мы наблюдали за этим со стороны. Вот мы видим, как Дмитрий Гудков собирает подписи за Григория Явлинского. Такой целый ролик. Дмитрий Гудков, Дмитрий Муратов, бывший главный редактор «Новой газеты», и сам Григорий Явлинский. Вот как они ходят и собирают подписи. Посмотрите, пожалуйста.
Сейчас мы идем по квартирам и начинаем просто собирать подписи. Прям со всех, кто попадется нам по пути, тех и будем агитировать.
Здрасте. Мы собираем подписи за Явлинского.
Это долгосрочное сотрудничество. Это не только президентские выборы, это еще много разных выборов, которые нам предстоит пройти вместе. Мы доверяем друг другу, потому что мы выстроили честные отношения по отношению друг к другу. И потому что «Яблоко» строит площадку, создает площадку для объединения разных демократических сил.
Вот это был съезд «Яблоко», который выдвинул Явлинского. Дмитрий Гудков поддержал, они собирали подписи. И буквально вчера мы видим заявление, Дмитрий опубликовал заявление на своем телеграм-канале. Вы сейчас его услышите практически целиком. Специально мы даем вот полностью, чтобы вся позиция Дмитрия Гудкова была представлена. Почему он больше не с «Яблоком»? Посмотрите, послушайте, пожалуйста.
С Григорием Явлинским я не могу встретиться полгода. В сентябре у нас был последний подробный разговор, где мы договорились продолжать сотрудничество. К сожалению, обсудить это сотрудничество и даже процедуру праймерис мне так и не удалось. Праймерис – это выборы, и провести их можно как в Северной Корее, а можно как в Скандинавии. И я уверен, что судьбу единого демократического кандидата в мэры Москвы нужно решать не в партийных кулуарах, а при широком голосовании. Пока же, увы, мне говорили лишь о том, что собираются выдвинуть условия. Кто проиграл на праймерис «Яблоко», тот не будет выставлять свою кандидатуру вообще. А кто будет выбирать на праймерис? Все те же функционеры, что уже который месяц не принимают в партию новых членов. Наконец, «Яблоко», как уже известно, не поддержало наш проект наблюдения, назвав его враждебным и отвлекающим силы от агитации за Явлинского. Выводы для меня очевидны. При этом подчеркну, что я выполнял обязательство поддерживать Григория Алексеевича. Нужно сняться в ролике – снимусь. Нужно выступить с речью на съезде – выступлю. Вот только доверенным лицом меня объявили, но не сделали, а в общественный штаб не позвали. Сигнал, опять-таки, совершенно внятный. Так что без обид, без взаимных претензий. Но на эту минуту сотрудничество с партией по факту прекращено по инициативе самого «Яблока». Я же складывать руки не собираюсь. Намерен идти на выборы мэра Москвы, объединять оппозицию и побеждать.
И вот мы еще послушаем комментарии Галины Михайловой, реакцию Александра Мельмана на это. Но сейчас мы включим... И что произошло дальше? Буквально вот через два дня, а именно в эти минуты, началось общее предвыборное собрание. Вот за два дня до выборов уже Дмитрий Гудков с другим кандидатом в президенты, с Ксенией Собчак, собирает народ для того, чтобы объявить о создании новой партии, как они это все заранее прорекламировали. С нами на связи Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Здравствуйте, хорошо вас видно. Рассказывайте, что там сейчас, в эту минуту, на этом совместном мероприятии.
Здравствуйте. Хотел бы... Но вот я нахожусь это бывший средний машиностроительный завод на улице Балтийской. Это огромный ангар, в котором сейчас собрались сотни людей. Я, естественно, беседовал с теми избирателями, которые сюда приходят. Одни пришли на встречу с Дмитрием Гудковым, другие на встречу с Ксенией Собчак. Вот когда общался, вот мы сейчас видим. На сцене уже происходит какое-то действие. Там показывают фильм Гарри Бардина. Народ прибывает, собирается. Ну, естественно, тут в основном атрибутика президентской кампании Ксении Собчак. Скоро весна, против всех. И майки, футболки, флаги. Но, честно говоря, тут с кем я беседовал, толком не знает, что здесь произойдет. То есть сценарий неизвестен. Есть, конечно, люди, которые думают, что тут зарождается новая партия или новое движение, но мы об этом узнаем чуть позже, когда вот на сцену хоть кто-то выйдет и все-таки что-то скажет. Я бы хотел бы еще вернуться к той теме, которую вы начали по поводу Дмитрия Гудкова. Вот вчера я у Григория Явлинского как раз спросил, и другие журналисты спросили, что с Гудковым, почему от вас ушел Гудков и что произошло между вами, то Григорий Явлинский отказался отвечать на этот вопрос и закрыл эту тему. Вот сейчас верхний свет, по-моему, немножко приглушили. Вот мы на сцене, мы видим команду Ксении Собчак. Вот вы, наверное, прекрасно видите в два ряда, в футболках, майках, с транспарантами, с флагами. Ну вот это действие только сейчас вот разворачивается. Я думаю, что при повторном включении я более подробно расскажу, что происходит в зале, что происходит в сцене. Должен сказать, что вот это шоу, оно напоминает то шоу, которое было месяца 2-3 назад, когда была презентация кампании Ксения Собчак, кандидат в президенты. Там было так же много народа, как и здесь. Правда, этот ангар немножко больше, поэтому он вместительность его... чуть-чуть больше народу прибывает и прибывает. Спасибо. Елена?
Да, спасибо вам огромное, спасибо, очень, все очень интересно. Мы будем руководствоваться тем, что мы знаем об этом мероприятии, что это будет новая партия. Это все мероприятие, лозунг такой «Скоро весна», Гудков и Собчак. И слава богу, что если вот Григорий Алексеевич отказался об этом говорить, но у нас есть Галина Михайлова, которая не отказывается говорить на эти темы, у нас есть Александр Мельман, который вообще наблюдает за этим со стороны. Мы продолжаем наш разговор. Продолжаем и будем ждать новых включений, рассказов, что же это такое. Итак, По порядку. Давайте сначала, Александр, про лань и коня. Вы скажите, почему вы эту вот пару видите, и несмотря на то, что произошло, тем не менее считаете, что это все будет успешным?
Ну, вообще для меня это неожиданная такая новость, хотя Дмитрий Гудков говорил, что там не просто у него взаимоотношения в «Яблоке», и я понимаю, почему, потому что «Яблоко», как я, опять же, со стороны вижу, достаточно консервативная такая организация, некоторые говорят «замшелая», но это нужно быть внутри, чтобы вот так четко об этом так сказать. Тем не менее, мне кажется, вот я к Дмитрию отношусь с большой симпатией лично просто. Мне кажется, это порядочный человек, а это сейчас, что называется, профессия уже, быть порядочным человеком. И это сильный актив. Дмитрий Гудков, мне кажется, вот сам по себе, это сильный актив. И то, что он не нашел себя в «Яблоке», не он уже называет первый. Мы можем целый такой большой, серьезный, хороший список составить, кого уже там нет и кто там был. Начиная с Алексея Навального и дальше, дальше, дальше. Вот.
Слушай, вы Яровой-то не вспомнили, с Мизулиной.
Да-да-да.
Они тоже в «Яблоке» были.
И это можно сказать. Просто, к сожалению, вот знаете, я еще тогда насторожился, когда была думская кампания, и выступал от «Яблока» все время один только человек, это Григорий Алексеевич Явлинский, к которому я тоже отношусь с большим уважением. И, может быть, даже думал до этого момента, что буду за него голосовать 18 числа, теперь уже надо будет как-то определяться. Вот. И он выступал только он, хотя такие люди, как Вадим Рыжков и Дмитрий Гудков, были в десятке и могли бы тоже как-то, так сказать, выступать в телевизионных тех же самых дебатах тогда. Почему-то Гудкова не пустили тогда. Об этом писал, и он должен был ходить по домам, и вот так сказать, это нормально, но почему ему не дали эфир, почему Явлинский не дал эфир, я это вот тогда вот не понимаю до сих пор. Но то, что вот вдруг вот такая новая конфигурация, я думаю, правда, из этого ничего не получится, как обычно у либеральных товарищей, но тем не менее к Дмитрию Гудкову вот лично я отношусь с большим уважением.
Хорошо, и вот теперь, знаете что, Галина, я все равно еще оттяну ваше выступление еще на несколько минут, чтобы вы уже полностью, целиком оценили картину, потому что на дебатах на телеканале ТВЦ Ксения Собчак, новый партнер Дмитрия Гудкова, задала Явлинскому вот ряд этих вопросов, касающихся кадровой политики «Яблока». Он ей отвечал. Мы сейчас все это посмотрим, чтобы он у нас тоже присутствовал, а потом уже вы. Все, договорились? Начинаем.
Григорий Алексеевич, у меня к вам один вопрос. У вас действительно в партии выросла целая плеяда очень ярких политиков. Мы помним, что Алексей Навальный начинал свою деятельность именно в «Яблоке». Илья Яшин, сегодня очень успешный муниципальный депутат, тоже начинал в «Яблоке». Почему же, как только эти люди вырастают в политиков, вы их тут же выгоняете? Почему вы запрещаете конкуренцию внутри вашей партии? Почему даже на выборы московского мэра вы идете не с молодым Дмитрием Гудковым, а опять с Митрохиным? Почему любого молодого политика партия «Яблоко» и вы лично отторгаете? Да. Почему?
Навальный 8 лет пробыл в «Яблоке», был исключен из «Яблока» за национализм.
Вы считаете, это справедливо было?
Абсолютно. Абсолютно необходимым и справедливым, да. Вот, что касается Яшина, ну, он человек с такой серьезной интриганской основой, что партия его долго терпела, а потом терпеть не смогла. Ну, это внутренние задачи.
А с Димой эти Гудковым люди, и мэром
Москвы? А с Димой Гудковым вообще ничего нету пока.
Но вы бы
Дима
могли
Гудков где-то ходит вокруг вас, иногда приходит к нам. Я не понял вас.
Бомж.
Я вообще не понял смысла вашего вопроса.
Почему дорогу молодым вы не даете в партии?
Ну, поскольку... Да, господи, да посмотрите, у нас сейчас все руководят выборами. У нас два зампреда 30-летних. Вы же ничего не знаете.
Да, но подождите, Ксения, Максима Канцева в партию
вы обратите
не
внимание, что вы все время говорите в самых общих словах.
Нет.
Либо вы были маленькая, либо вы ничего не знаете, либо вы ничего не понимаете.
Максим Кац, который сегодня руководит компанией, почему он сейчас
это,
не лидер «Яблока»?
Это очень
это конкретный вопрос.
Это, вот вы не даете мне говорить.
Вот такой
давайте,
пример.
Вы мне
всем
не даете говорить.
Как жить, да. Всем абсолютно.
Вообще,
да.
Сказать,
сюда,
что вы не знаете, какие
туда,
были причины,
ребенок,
причины расстрела парламента в 93-м году, что вы была маленькая.
Значит, я не
так
знаю.
Вы еще
я
скажите, что вы не знаете
считаю,
причины Второй
террорист.
Мировой войны, да. Потому что вас вообще не было. Нет. Или что вы не знаете причины 1917 года, потому что вас вообще там
того,
не
что
было.
Ельцин
что вы были очень маленькая, что вы ни в чем не разбирались. Ну вы подрастите сначала, а потом записывайтесь в политике.
Григорий Алексеевич,
подрастайте,
свои,
подрастайте.
Мысли и вам по дадим, поводу моих дадим знаний не надо высказывать.
Дорогу.
Ответьте
кстати,
на вопрос, пожалуйста.
Обратите внимание, обратите внимание, первые аплодисменты. Аплодисменты на дебатах. Первые аплодисменты. Я вам по-доброму
советую.
Подрастайте.
Когда пятеро на одного, конечно, аплодисменты.
Ну, всегда так. Да. Становитесь взрослой.
Ну, вот, Галина Михайловна, вот мы уже полный спектр. Угу. Теперь у нас есть все мнения, что этого не берут в партию. Этих поисключали. Максима Кацева, который, по-моему, глава, он к штабу имеет какое-то
он
отношение.
Он работает сейчас в штабе, у него есть определенные функции, но он остается исключенным из партии. Московская региональная организация на региональном совете при единогласном голосовании его исключила, потому что он пришел не с добрыми намерениями. Он пришел и сказал, что я тут пришел с паяльником, я тут пришел рулить, вы все старые замшилые, как вы говорите, я вас всех выгоню и буду все делать сам. И попытался привести с собой целый ряд молодых людей, которые выполняют роль таких оловянных солдатиков. То есть люди, у которых, собственно, в голове особенно ничего нет, и у которых только одно. Мы за Кацем, мы с Кацем, а эти старые пошли вон. Самое интересное, что параллельно, вот через меня мне региональный совет поручил прием в Москве, через меня прошло, ну, чуть не два десятка молодых людей, которые пришли не за Кацем, которые пришли самостоятельно. Молодые, интересные. Ну, вот сегодня пришел человек вступать в партию, к примеру, он родом из Дагестана, но всю жизнь живет в Москве, 19 лет, собирается учиться в Англии, по собственному убеждению пришел, разделяет программу, работает агитатором. Вот это такой типичный, или там, скажем, преподавательница МГУ, профессор, тоже долго, и мотивация у них такая, ну невозможно уже, ситуация такая, мы понимаем, что нужно что-то делать. Теперь про Диму. Я думаю, Григорий Алексеевич политик опытный, и у него есть интуиция, у него есть чутье. Слышали, что он сказал? Ну, Дима непонятно что. А что Дима? Дима был справедливой России. Папа его привел в Госдуму. Потом он справедливой России ушел, записался в оппозицию, пришел к нам, теперь пошел к Собчак. Куда он еще пойдет?
Нет, подождите, нет, нет, давайте не упускать этих все-таки вот этих вот. Что значит, пошел к Собчак. Вот он говорит, что я пришел, я выполнял свои обязательства.
Нет, извините.
Я агитировал. А меня, нет, ну, должны были как-то сделать хотя бы доверенным лицом.
Лена, тут ситуация такая. В ситуации, когда должны были его сделать доверенным лицом, а, кстати, сказать, у нас есть общественный штаб, куда входят самые известные доверенные лица, сопредседатели его, это Рыжков, Муратов и Ширшина, народный мэр Петрозаводска. Вы, наверное, знаете о ней.
Конечно.
Да? Ну и там целый ряд очень известных правозащитников, известных ученых, таких как Гантмахер, Николаев и так далее. С Димой уже сразу было непонятно. Дима пришел с такой странной установкой, в партию он вступать не стал, сказал, вот вы меня выдвигаете мэром. Митрохин пошел вон, который один из основателей партии, а я тут буду мэром. У него, конечно, есть достоинства, высокие, красивые,
нет,
умеет
он,
говорить.
Да, он пришел с надеждой, что партия выдвинет
а
его
вот,
мэром.
Знаете,
да.
Знаете, вот всегда говорят, что вот партия такая яблоко, такая никого не хочет. Нет, пожалуйста, мы всеми, со всеми готовы сотрудничать, мы со всеми готовы договариваться, когда не надо поступаться принципами. Но здесь это политтехнологическая история.
Понимаете? Он же говорит о праймерис. Почему бы не сделать праймерис?
Да нет, мы готовы
не
на праймерис.
Сделал праймерис.
Подождите.
Коммунисты
сделали. Подождите. Мы сказали, что мы готовы на праймерис.
Он сказал
по-другому. Он ушел уже после этого.
Нет, нет, нет. Он сказал, давайте
он
вспомним даже его заявление.
Лена, он выступал даже на съезде у нас. Он выступал на съезде. У нас были дебаты его и Митрохина. И с точки зрения членов партии, конечно, Гудков проиграл. Повторяю, Москвы не знает. Не знает московских проблем, на которых Митрохин сам
Галин, вы могли не уловить, может быть, Александр на слух, но то, что он сказал в своем заявлении, он сказал следующее, что праймерис, он не отказывался, он не говорил, что партия отказывается от праймерис. он сказал, что ставится условие. Если я не выиграю эти праймерис, я не могу баллотироваться от кого бы то ни было еще на этих выборах.
А какой смысл тогда в праймерис?
То есть какой-то огромный риск. Я рискую, меня вдруг не выберут, и тогда я теряю эту возможность. То есть он, насколько я понимаю, хотел гарантированно выдвижение от партии.
Демократической партии такого, извините, не бывает. На то она и демократическая партия.
То есть он не захотел рисковать?
Конечно.
Я поняла.
Ну и вот это и история Ксении, и история Димы, это история политтехнологического проекта. А нам это, в общем, глубоко неприятно. Партии, которая существует как партия идеологическая, как партия демократическая, как самая старая, на самом деле, демократическая партия. Посмотрите, где все остальные? Где СПС? Что теперь происходит с Парнасом? Где та самая гражданская платформа? А мы живы, потому что люди не за деньги, у нас люди не проект,
но
они из убеждений работают.
Галин, ради, вот вы со мной согласитесь, опять же, мы с Александром внешние наблюдатели, но все-таки словом «проект» в единственном числе их нельзя обозначить. Это разные две истории. Ее участие в выборах – это один действительно проект, это видно совершенно невооруженным глазом. И его история – это история человека, который не захотел рисковать с одним партийным коллективом и думает создать что-то с другим для того, чтобы у него было больше
прислониться.
Шансов
выдвинуться
на этих выборах. То есть он, скажем, проявляет такой вот хозяйственный подход.
Расчетливость,
да, вот,
прямо скажем.
В политике это нормально.
Вы знаете, в политике, смотря какой. Вообще в нашем режиме, авторитарным, с тоталитарными чертами, политики осталось вот с гулькин нос. Я боюсь, что после выборов будет еще хуже. Потому что мы видим, что давление идет, уже затронуты те сферы, которые раньше не трогали. НКО, образование, ну не говоря там, о гражданских протестах. И поэтому в данной ситуации политики оппозиционные, они отчасти действуют как диссиденты. Да? То есть, ну выбор какой? Либо ты диссидент, либо ты играешь по этим правилам, но говоришь, что есть возможности изменить что-то, и ты используешь, вот как на дебатах, этих идиотских совершенно дебатах, Явлинский выступает и пытается донести свою позицию. Пытается донести идею, что есть персональная, содержательная альтернатива. Он знает, как это можно сделать. Хотя это, конечно, очень противно. Я сама тоже ходила на эти дебаты как доверенное лицо, и в том числе с Жирновским. Но это, конечно, это экспириенс. Да.
Я не видела, можете поделиться с нами потом.
Он все время орет, Суралькин все время говорит, у нас 10 сталинских шагов, остальные, да, здесь сталинских ударов, остальные говорят какую-то, извините, лабуду, совершенно бессмысленную, так что, в общем, это довольно сложно.
Таковы правила игры, Явлинский же принял эти правила игры, он участвует.
А что делать? Подождите, что делать? Вот я об этом и говорю. Значит, выход такой, либо ты становишься диссидентом, либо ты уходишь вообще в партизаны, не дай бог.
Маргинал, да. Не диссидентом все-таки, наверное. Диссидентом это советский термин, и как-то его переносить сюда.
А почему? У нас сейчас есть советизация. У нас очень много
сейчас новый термин сегодняшний термин несистемная оппозиция.
Либо ты все-таки, либо ты используешь все возможности, которые дает эта система. Это, конечно, я согласна, это шпагат. Это шпагат, это немножечко шизофрения, потому что мы говорим, что это не выборы, но мы в них участвуем. Другого выхода нет просто.
Да, хорошо. Мы еще продолжим разговор. Мне кажется, что очень интересно и важно. Тем более, что для нашей аудитории. И 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Знаете, мы задаем такой вопрос. Мы сейчас покажем вам опрос прохожих московских. Мы задаем вопрос. Вот два кандидата. Они действительно, у них очень похожая риторика. У них они во многом стоят на одинаковых точках зрения. Они фактически сейчас делят между собой 4-5 место. Сейчас речь идет по всем. Сейчас уже нельзя никаких опросов за неделю до выбора проводить. Но мы видели все эти опросы, и они все время между собой чередовались, вот эти ступенечки менялись. Поэтому мы спрашивали сегодня прохожих, и вы посмотрите, и вас спрашиваем, Собчак или Явлинский. Давайте посмотрим.
Вы бы за кого скорее проголосовали, за Собчак или за Явлинского?
За Явлинского.
Почему за него?
Собчак чем молодая, еще будет президентом, очевидно, что она не будет. А как бы у Явлинского, он, конечно, тоже не выиграет, понятно, но хотя бы больше похож, ближе к президентству.
Не за Собчак. Я ее как человека очень уважаю, но как президента я ее не вижу.
Скорее за Собчак. А чем она нравится? Вот, да ничем, вы же сказали, между Собчак и Явлинским. Про Явлинского вообще ничего не знаю.
За Явлинского, скорее.
Почему за него?
Ну, не знаю, как-то более
более давно его знаем, в такой политике. Ну, как Собчак я не симпатизирую вообще нисколько. Хотя дама такая пробивная, лучше бы занималась чем-то другим, чем политикой.
За Явлинского, думаю. Все-таки это более взрослый, знающий человек, нежели Собчак. Собчак это неинтересно.
Ну, вы знаете, ни за того, ни за другого.
Никого больше. Потому что мы их в 90-е годы уже знаем. Мы голодные сидели.
Из-за Явлинского, наверное.
Почему за него?
Не знаю, я просто Собчак не очень люблю. Она очень умная, образованная. И, в принципе, народ ее любит и так далее. Но мне она почему-то вызывает какие-то негативные эмоции у меня. Поэтому так.
В большей степени за Собчак. Потому что Явлинский уже очень давно на политическом небосклоне. Толку от него ноль. Начиная с нереализованной программы «500 дней». Это был единственный позитивный всплеск, но и тот закончился пшиком.
Скорее за Явлинского. Я не считаю Собчак политической фигурой.
Скорее за Явлинского. Он долго в политике, он разбирается, в общем-то, достаточно серьезно во всех экономических вопросах и политических, особенно внутриполитических.
И Собчак. Человек не останавливается на достигнутом. Человек постоянно есть тяга к росту, развивается. То есть, если даже говорить про ее имидж, который был там лет 10 назад, да, там связанный с Дом 2 и чем в нее до сих пор плюют. И как, кто она сейчас? То есть, это все-таки, ну, мне кажется, как раз эта динамика видна.
Ну, это не репрезентативная выборка, но это и не выборка. То есть подряд вот корреспондент шел, вот сколько он опросил людей, сколько согласились ответить на вопрос, вот такая картина.
То есть
это
не
просто
пропаганда?
Нет. Это просто. Вот даже мы же не стригли ничего. То есть вот сколько они, как вот они прошлись. Нет, ну у нас бывает такое, что, знаете, вот все говорят одно и то же, и какое-то мы подбавляем там мнение, ну просто чтобы какое-то другое было. Так бывает, что не совсем картина. Ну чтобы хоть что-то, вот не скучно было смотреть. Здесь вот так вот шли. Скорее, я, насколько я понимаю, что вот в такой абсолютно нерепрезентативной выборке это скорее Явлинский. Вот,
Не намного опередивший.
Ну вот. Вот такие. Пожалуйста, Александр, теперь ваше впечатление, я бы хотела спросить телекритически. А, извините, Мумин Шакиров на связи. Нам нужно его послушать, потому что прямое включение – сложная вещь. Мумин, еще раз добрый вечер. Что там проясняется в этой темноте, которая вокруг вас?
Добрый вечер. Сейчас на экране ролик с участием Ксении Собчак. Да, а до этого было выступление Дмитрия Гудкова. Именно Дмитрий Гудков и вместе, конечно, Ксения Собчак, они вышли на сцену и объявили о создании партии «Партия перемен». Так они назвали свое детище. И потом было 10-минутное выступление Дмитрия Гудкова, который говорил о том, почему он и теперь уже его коллега, партнерша Ксения Собчак создают партию, как они хотят изменить ситуацию в стране. Ну, в общем, они говорили то, о чем обычно говорят те кандидаты, которые баллотируются на те или иные должности, чтобы кардинально поменять ситуацию в стране. Мы потом посмотрели ролик с участием Дмитрия Гудкова, потом слово было представлено Ксении Собчак, и она предложила теперь посмотреть ролик с ее участием. То есть это нарезка из тех выступлений, из той предвыборной кампании, которую она проводит сейчас здесь, в Москве и по всей России. Так что сценарий вот идет таким путем. Объявлено о создании партии перемен, ролики, презентация. Ну, наверное, дальше будут выступать какие-то ораторы-спикеры. По крайней мере, за кулисами я видел бывшего министра экономики Нечаева, руководителя партии «Гражданская инициатива», от которой выдвинулась Ксения Собчак, Шкляров, политолог, здесь тоже присутствовал на сцене. То есть наверняка, возможно, появятся еще какие-то другие политики. Вот ждем дальнейшее развитие ситуации. Наверное, там в следующих выпусках или следующих программах мы более подробно расскажем, что же произошло здесь, на улице Балтийской, 16 марта вечером в городе Москве.
Спасибо вам, Елена, огромное. Спасибо. Главное, вы нам рассказали, что партия объявлена. Она без всяких сомнений будет создана, потому что еще ни один проект не удавался Ксении Собчак. Все, что она задумывает, захотела стать кандидатом в президенты, стала. Захочет создать партию, Создаст, конечно. И, конечно, я даже думаю, что есть шансы, если захочет пойти в Думу с этой партией, тоже наверняка войдет. Мы верим в ее способности, мы уже убедились, что они практически безграничны. С нами на связи Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина. Вот ваше мнение, пожалуйста, по теме нашей сегодняшней беседы, оценки и баланса между кандидатами либеральными.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и ваши гости. Вот я смотрю вашу передачу, и, вы знаете, мне очень грустно. Грустно от того, что наши демократы, на которых мы возлагаем надежды, они разъединены. Вот еще помню, была партия «Союз правых сил» с Немцовым, был Явлинский. Как все ждали объединения, как все ждали, что вот они объединятся и будет сила. Ирина Хакамада, такие были личности, такие политики. И все, никого нет, все сдулись. И сейчас вот молодое поколение, этот Яшин, великолепный политик, Гудков. Почему вот тот же Явлинский, матерый политик, взял бы, объединил бы всех, всю молодежь, все вот эти силы, всех умных этих ребят, почему этого нет? Вот понимаете, нас разделяют, нас просто разделяют и властвуют над нами. Вот, это мое мнение, и очень грустно от всего.
Спасибо вам большое, Ирина, за этот звонок. Он очень сложный, тяжелый, но вот я начну этот разговор, вы скажете, но я начала бы с того, что вот вы говорите, Ирина, взял бы Явлинский, объединил. Захотят ли, вот скажем, тот же Навальный, да, объединиться под эгидой, под крылом Явлинского? Я очень сомневаюсь, если честно. Как вы, Александр, на это смотрите?
Да, конечно, весь исторический опыт Новой России говорит о том, что это практически невозможно. Я вспоминаю комитет 2008, как он еще образовывался, по-моему, в 2004 году. Я сразу понимал, что он распадется очень скоро. Так и случилось. Я вспоминаю координационный комитет Совета оппозиции. Я сразу понимал, что он очень быстро распадется. Так оно и случилось. Поэтому нет никаких аргументов, которые доказывали бы мне обратное. Почему это происходит? Ну, говорят, ну, нормально, у людей должны быть амбиции, все люди личности, вот поэтому. Ну, в личности тогда действуйте вот так порознь, и тогда у вас вряд ли что-то, в принципе, получится, и тогда вы будете на обочине, и тогда Путин в этом смысле будет вечен. Или ждите, когда проплывет труп вашего врага. Может быть, так вот по-буддистски, может быть, получится что-то.
Что вы, вот вам, Галина, вам не горько? Вот вы в яблоке. Вам не хотелось бы, чтобы... Вот вы тоже смотрите на других ярких политиков, которые совершенно под другими флагами. Ну, флаг-то общий, наверное, но под другими эгидами, что ли, под другими логотипами выступают. Вам не хотелось их к себе подтянуть?
Нет, флаг не общий. Есть три причины, почему это не получается. Первая причина – это причина институциональная. У нас так устроены выборы, что это соревнование... бегунов. Это разные беговые дорожки. Вы объединяться просто не можете. У нас запрещены блоки. Нет, у нас запрещены блоки, я это имею в виду. А. Вначале у нас были возможности создавать блоки, и тогда либеральная оппозиция была в Думе, потом это все запретили. Ну, на президентских выборах вообще объединяться невозможно, это абсурд, поэтому вы всегда конкурируете. Первое. Второе. Это идеология. Все-таки у нас СПС была разная идеология, и, собственно, мы на этом разошлись, потому что корни СПС в реформах Гайдара, да, а Явлинский был альтернативой Гайдару, и мы никогда вот по этому поводу договориться не могли. У нас было одно исключение, это выборы 2005 года в Мосгордуму, но это такая штучная история, нам пришлось очень сильно пожертвовать, мы поставили первым Новицкого, а он потом ушел в Единую Россию. И то, что наша позиция правильная, доказало время. Потому что где тут СПС, где тут Парнас, а мы живы, к нам приходят молодые люди.
Вы-то
нам
живы, удается... у вас 2%.
Подождите, у нас 176 муниципальных депутатов в московских муниципальных собраниях. У нас три фракции. В этих условиях такая партия, как мы, вообще выжить не могла бы. Да? Вообще не могла бы выжить. Но, мы живы.
Компромисс, он же должен быть, опять же, в политике. Где
слушайте,
компромисс?
В нашей политике с компромиссами очень-очень сложно. На компромисс можно идти, если вы не отказываетесь от базовых принципов. Если вы от них отказываетесь, это уже не компромисс, это уже потеря себя. Ну и я не согласна. согласны, что действительно у нас как был Явлинский, так и остался. Явлинский уходил, был председателем Митрохин. Сейчас у нас председатель Эмилия Эдгардовна Слабунова. Молодые замы.
Как-то все рокировочки.
Нет. Это политика. И самое главное, очень много молодых людей. Пришло просто молодое поколение. Вот вы не поверите, приходите в наш офис.
Господин Гнездилов, например, я иногда вижу у того же Славева, он очень разумный человек.
Конечно, а Рыбаков, что
да,
неразумный?
И Рыбаков.
Вот видите,
да.
То есть есть ротация, есть смена поколений, но мы не отказываемся от своих базовых принципов. Мы не отказываемся от европейского пути и прочего. Но в отличие от риторики Ксении, все-таки у нас это довольно проработанные вещи, довольно конкретные, поскольку за нами очень серьезные эксперты. Вот член политкомитета академик Арбатов, к сожалению, покойный Яблоков. То есть у нас вот за каждым тезисом программы Явлинского или программы Митрохина целый книжный шкаф разработанных программ. Точно знаем, что надо делать, когда мы окажемся в власти. И это разница с 91-м годом. Ну? Потому что в 91-м году никто не знал, что будет. Решили, мы проведем рыночные реформы, и все как-то само собой устаканится. А вот оно устаканилось вот в такую историю.
Мы видим, да. Но, Галина, вот ваш Митрохин, он же изначально непроходной, но разве вы это не понимаете? Он участвовал в предыдущих выборах мэра Москвы.
Чего?
Сколько он набрал процентов, простите?
Подождите.
Ну что же вы
подождите.
Не видите этого?
Нет, это я вижу совершенно просто. Другое. Да. Я вижу, что...
Ох, при всем уважении, да. Господин Митрохин.
Я вижу, что там, где Митрохин решал конкретные проблемы, да. Голосование за него на порядок больше, чем на других участках, равных. Мы просто специально это просчитывали. И, кстати говоря, на думских выборах, несмотря на то, что его конкурентом был Тетерин, такой, который на пожарной машине проезжал, такой МЧСовец с максимальным административным ресурсом, Митрохин занял второе место. Это одномандатный округ. Это не партийный список. Это другая совсем история.
Ну, еще такое понятие харизмы, извините.
У него отличная харизма. Вот у вас начнут строить что-нибудь на вашей детской площадке, какую-нибудь уплотнительную
застройку. Он заступается за
Кому вы обратитесь?
Вижу.
К нему?
Да.
А что, извините, а какая харизма у Гудкова? Что, у него харизма больше? И вообще, что такое харизма, я не понимаю. Я думаю, что наши избиратели должны научиться голосовать не сердцем, не за харизму, а за опыт и возможность политика что-то изменить.
Это вы объясните избирателям. Ну, пока
мы объясняем.
Ну, вот у нас избиратель Александр из Саратовской области нам звонит. И, пожалуйста, Александр, ваше мнение по обсуждаемому вопросу, как прошла оппозиция, либералы, вот эту кандидатскую кампанию президентскую?
Мне можно говорить?
Конечно.
Добрый вечер всем. Значит, я бы хотел, сказать, конечно, голосовать я буду за Явлинского, потому что я его приверженец и член партии. Вот. И
член?
Вопрос у меня, конечно, к нашей Михайловой. Вот. Мне кажется, что у нас все-таки беда есть с аппаратом партии. Но вот почему могли пройти такие плохие ролики на телевидении нашего Явлинского? Просто обидно. И в общем, и к нам, в Саратов, тоже с рекламными материалами проблемы. Вот я что хотел
сказать. Хорошо. Это важный вопрос. На самом деле мы показывали, у нас, не хочу повторяться и показывать эти ролики, потому что у нас 2 дня назад была передача, где мы Михаил Соколов, мой коллега, эту продукцию агитационную показывал. Ролики смешные. Я местами хохотала. Ну,
это хорошо,
что вы скажете, Игорь, вам нравится?
Вы знаете, на каждой избирательной кампании всегда найдутся люди, которым что-то не понравится. Но пробует сейчас новая команда, они пробуют новые методы. Мне тоже, честно скажу, не очень нравится. Но молодое поколение, может быть, им это нравится. Он вообще говоря, вот есть классическое изречение Марка Твена в его рассказе «Как я выбирался в губернаторы». Да? Любая информация, кроме некролога, она в плюс. Вот и все. Пусть говорят, пусть не нравится, но самое главное в этом случае упоминаемость.
Ну, некая безликость там еще присутствует, мне кажется. Это мой субъективный взгляд.
Нет, простите. Там последние ролики, где Явлинский сам с собой разговаривает, не видели? И когда он через свою...
Это очень симптоматично. Тихо сам с собой.
Когда человек сам с собой, это знаете, как называется?
Ну, еще раз, да, сравните это с роликами других кандидатов.
Ну да.
Еще раз, я не защищаю. Но это вопрос вкуса. Знаете, одним нравится Малевич, другим нравится Репин.
Ну, конечно, коллеги, это такая совсем другого рода дискуссия, но я бы сказала вот что. Дело в том, что мы говорим сейчас о роликах, которые предназначены на очень консервативную телевизионную аудиторию. И, конечно, вот я бы не стала с ней экспериментировать. Развлекайтесь в интернете. Но вы эти ролики вот выдаете в телевизор. И, конечно, народ немножко так офигевает, он говорит, извините за выражение. Он говорит, ну, вот Грудинин там клубнику собирает, это там Собчак ходит там по свалкам, она же там показывает, как она мэром открывает двери.
Кстати, насчет Собчак, у нас очень большие к ней претензии, потому что вот по Кравченко 16, которым она пиарится, Митрохин там с лета эту стройку останавливал, и он реально ее остановил, он демонтировал забор, а Собчак это выдает за свои заслуги, это нечестно.
И вы ее будете теперь не пускать, что ли, туда?
Нет, пожалуйста, сегодня там коммунисты митингуют, все на чужом горбу готовы в рай ехать.
Вы нас, конечно, не удивили, завтра будет еще гораздо более печальная и неприятная история, завтра открытие, с одной стороны, это история, которую ждали, вот как вы говорите, что много людей старались, обивали пороги, добивались того, чтобы доска мемориальная висела на доме Бориса Немцова, но появляется Ксения Собчак с известными возможностями,
ресурсами.
Добивается того, что Сергей Собянин идет на открытие этой доски, и люди, которые за этим наблюдали так достаточно скептически, говорят, что это будет открыто под выборы. И это действительно открывается завтра, под самые выборы. И Илья Яшин и движение «Солидарность» сделали заявление, что они не будут присутствовать на этой пиар-церемонии, потому что это достаточно... достаточно неунизительно для памяти самого Немцова. Это мэрия, которая громила мост. Mm-hmm. Этот мемориал 3 года. Они нанимали людей, чтобы зачищали мемориал. Mm-hmm. И вот теперь с шариками и шарфиками открывается эта доска той же самой мэрии. И партия, это движение сказало, что для них это неприемлемо. И они придут, они рады, что будет доска. Это хорошо, что будет доска. Но они придут в субботу. Они в этом не участвуют. Вот в этой пиар-акции кандидата по имени Ксения Собчак они не участвуют.
Согласитесь, это некрасиво, правда?
Нет, я согласна.
Некрасиво. Я надеюсь, что избиратели, которые разумно на это смотрят...
Их мало.
Которые... разумных людей всегда мало. Что поделать? Но они меняют страну, между прочим.
Если у нас такая кривая политика, что только вот таким образом, через вот задний ход, можно вот...
При поддержке администрации президента.
Да, только так и можно. Ну, а результат вот виден?
Ну, ведь надо же все равно учитывать, как бы сам человек на это посмотрел. Вот принять эту доску, вот просто сверху, с небес, как бы он на это посмотрел.
Конечно, доска-то останется.
Слушайте, не любой ценой.
Не любой ценой, я согласна. Тут
все-таки нравственность – лучшая политика.
Тут мы проявили с вами солидарность, именем которой называется Илья Яшин. Мы
Илья Яшин мне совсем не нравится.
Понимаю Илью.
Да, я понимаю, Яшину, но я с большим уважением отношусь к его деятельности. Кстати говоря, вот эта болтовня, извините, что я свое мнение сейчас, я спрошу ваше мнение о телевизионных дебатах, но это болтовня, в которой Путин упоминается раз в 1000 лет и очень там через запятую. Они все-таки с Миловым подготовились серьезно во время этой же избирательной кампании. Они вчера представили доклад. Путин в итоге – это очень серьезный вызов системе. Так что Илью Яшина за его смелость, конечно, можно уважать. И давайте Наталью послушаем из Москвы. У нас еще Александр Соловьев с мероприятия вот с этого будет. Это лидер «Открытой России». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я согласна с уважаемым Мельманом Ириной, которая позвонила и сказала об ошибках оппозиции. Конечно, основная ошибка, что оппозиция не может объединиться. И как бы Галина Михалева не оправдывала этот факт, дело в том, что никогда не добьешься идеального взаимопонимания. Поэтому то, что Григорий Явлинский находил и его партия разные оправдания, когда там разная идеология, нужно во главу угла было ставить основной вопрос. То есть это, значит, смена власти. Поэтому... Объединение обязательно должно было быть, и никакие партии новые не решат этот вопрос насчет смены режима, пока не будет объединения оппозиции, во-первых. Во-вторых, значит, оппозиция
давно должна была бойкотировать выборы нелегитимные и не легитимировать эту власть. Показать, что единым фронтом она против незаконных выборов, потому что они незаконные. И незаконные, потому что не зарегистрирован незаконным образом один из кандидатов в президенты Навальный. Это незаконно было отказано в регистрации, как бы там значит, никакие бы аргументы не приводила Панфилова. И третье. Безусловно, Путину и его режиму удалось добиться главного. Это не говоря о том, что нет экономики, разрушена страна, это вымывание мозгов у населения лживой пропагандой по телевидению. И отсутствие иллюстрации, попытки ее со стороны режима, который коммунистического снова во власти, значит, со стороны оппозиции. Поэтому вот эти три момента не дадут возможности сменить режим.
Наталья, подождите, я секундочку, сделайте паузу. Вот я вам задаю вопрос, я, собственно, словами Галины Михайловой. Ну, а она же говорит, вот спрашиваю, зачем вы в этом участвуете? А она говорит, а у нас нет других возможностей хотя бы проговорить какие-то идеи, какие-то свои мысли. Просто их нет, помимо этих выборов. Они пользуются, конечно, они пользуются этой трибуной, этой площадкой для того, чтобы все это выразить. А вы призываете их в этом не участвовать. То есть вообще тогда тишина полная.
Вы знаете, это не полная тишина. Нужно обратить внимание на зомбирование. Большинство населения, которое не нужно переубеждать, оно зомбировано, оно пойдет на эти выборы и будет выбирать своего президента. Кого переубеждать собралась оппозиция?
То есть не
патовая,
надо. Понятно.
Патовая ситуация.
Патовая, вот именно патовая. Допустила, понятно.
Допустила зомбирование большинства населения лживой пропагандой.
Да, то есть и теперь бесполезно. То есть вы хотите, чтобы, ну, бесполезно, если даже они будут участвовать, что-то там говорить Явлинский будет из ящика, и Собчак та же, как Саша Александр правильно добавил, это уже не повлияет ни на что. Правильно я вас понимаю? Угу. Правильно, наверное, спасибо. Понимаю, да. Спасибо,
я бы хотела возразить нашей, пожалуйста, уважаемой слушательнице по поводу бойкота. Бойкот – самый плохой выбор в условиях, когда нет порога явки. На самом деле у нас закон устроен так, что придет даже два человека, выборы состоялись. А вы, если вы не приходите сознательно бойкотируя, или потому что вам неохота, или если вы портите бюллетень, вы дарите свой голос победителю, вы дарите свой голос Путину. Поэтому на выборы надо приходить обязательно, и бывают существенные неожиданности. Не везде, как в Дагестане или как в Чечне, явка 98%, а за фаворита выборов за президента 99%, или там за Единую Россию, или как в Саратове, где на всех участках совершенно одинаковый процент. Бывают ситуации и неожиданные.
Да, и даже Трамп может победить Клинтон, но не у нас.
Я думаю, что и у нас тоже это случится. Вот у меня ощущение такое, что нарастают кризисные явления практически во всех сферах. Начиная от экономики, внешней политики, мы ведем гибридные войны, мы ведем войну на чужой территории, кризис системы образования, кризис системы здравоохранения, безумная реновация в Москве, проблемы ЖКХ. То есть вот куда бедность, куда ты не посмотришь, везде проблемы. Люди это чувствуют. И вот точно так же, как было, мы с вами не сильно молодые люди, хотя это, конечно, не очень приятно,
нет,
но тем не менее.
Молодые.
Душой мы всегда молоды. Но мы помним вот это тяжелое брежневское время, помним, когда казалось, что это такая система, которая вообще никогда...
Когда воздух просто стоял.
И мы думали, что мы умрем при этой системе. Потом раз, и в один момент рухнула.
А потом рухнула и страна, извините.
Вот не дай бог. Не дай бог.
И поэтому нужно... Я хочу внести уточнение, что и у нас, У нас, когда говорю, я имею в виду на территории Российской Федерации, Трамп может победить Клинтон. Mm-hmm. Что он и сделал в свое время во всех шоу федеральных эфиров. Он победил Клинтон, конечно же, и по опросам. Александр, что вы так удивляетесь? Вы забыли кампанию за Клинтона в федеральном эфире, что ли? Я вот не понимаю, как будто бы я для вас открываю.
Нет, у нас,
глаза.
Да, я теперь, за Трампа. Я просто расшифровывал.
Вы знаете,
Вы
знаете, моя надежда – это новые медиа, это интернет, это новое поколение, которое не жило при Советском Союзе, и которое хочет жить так, как люди живут в Европе. И я думаю, трансформация неизбежна, история ускоряется, и я уверена, что мы доживем до России без Путина.
Дело не в Путине. Это
дело
системы,
в системе. Конечно, это условно, конечно. Условное название.
Потому что путинская... вся концентрация на это одном человеке, вы пусть знаете, даже
авторитарная, как авторитарная система.
Путин – это абсолютно олицетворение.
Вот этой системы, конечно.
Неправильно. Система, да. Система, да. Другое дело, разрушив эту систему, как коммунистическую систему, что потом? Будут обломки?
Вот сейчас, да, слава... да. Нет, сейчас, слава богу, есть стратегия. У яблока точно есть стратегия.
У вас
стратегия.
Всегда была стратегия. Я не спорю. 25 лет у вас стратегия. И где вы сейчас?
Мы 2%. Еще раз. Мы в трех парламентах, законодательных собраниях. У нас есть свой человек в статусе министра. У нас есть уполномоченный по правам человека. У нас есть 176 депутатов в Москве. То есть это все-таки что-то.
Да.
Нет, подождите, Александр, вы не совсем, согласен. Подождите, но вы, давайте так, вы, яблоко, действительно, они теряют, это правда, что они теряют свою группу поддержки и базу, ну и действительно, вы знаете, что 4 года это каток, все последние 4 года это каток, это идеология совершенно, она теряет популярность с каждым годом, чем больше катка, чем больше это пространство зачищено, тем меньше шансов у яблока пробиться сквозь вот эту вату.
Еще раз, извините. Я скажу еще раз, Москва, никто этого не ожидал, но участке, где голосовал Путин, но... ни одного человека из
Москва
депутатов...
Москва, хорошо, за... это Москва. Есть, ну, другая,
есть
страна,
есть Питер, есть Москвы. Города-миллионники.
Ну, правда состоит в том, что, конечно, у партии маленький процент. Это правда, что процент падает. И неоткуда взяться новому, потому что вы не пробиваетесь.
Подождите,
вас так
нет и выборов
эфира.
Нет. И
так
выборов нет.
Эфира. Да, ну,
так чего же все время кивать на зеркало? Надо искать проблемы в себе,
нет,
правда?
Вы знаете, как люди, которые говорят, вот надо с себя начинать.
Да.
Ладно, система. Я лучше грядочку тут посажу у себя под окошком. Нет, надо менять
это
систему.
Это философия.
Надо менять систему.
Каким образом?
Надо
это
менять систему.
Лозунг.
Нет, подождите. Да. Есть рычаги для этого. И какой бы ни был несовершенный этот рычаг выборы, его надо использовать, чтобы, несмотря ни на что, несмотря на давление, несмотря на фальсификации, получить максимум. Если будет большое число проголосовавших, то можно будет влиять на политику.
А какой максимум? У вас в рекламе ваш лидер говорит 10% мне и не больше, и все. Если человек только на 10% рассчитывает, а получит 2%, то извините.
Знаете, если будет 10%, то ситуация может существенно измениться.
Дай
Потому
Бог.
Что когда яблоко было в Думе, принимались очень важные, существенные законы.
Я, конечно, вы знаете, но мы с Александром никогда с вами не согласимся, что это разумная вещь просить у избирателя 10%.
Да.
Я помню прекрасно свой эфир с Григорием Алексеевичем. Мы сидели, шли думские выборы. Он говорит, у нас будет 25. Я говорю, откуда у вас 25? Ну, у вас будет, дай бог, чтобы у вас было 5. У нас будет 25.
Так надо там
теперь уже
говорить.
Ставки, да, нет. Теперь он уже решил. Ну,
надо
в общем,
делать, на 25.
Как а зачем вообще-то зачем вот себе вот выделять эту деляночку 10%,
да,
12%,
это сразу
2%,
7%? Масштаб.
Ну, что же это такое?
Да,
да. Это наша претензия к рекламе. Но, впрочем, Галина на нас смотрит так, что она тоже разделяет часть наших упреков.
Ну, это... надо пробовать. Может быть, так как-то и повлияет на избирателей. Посмотрим.
Хорошо.
Недолго ждать осталось.
У нас не так много времени остается. К сожалению, у нас нет связи с участником этого митинга-концерта Александром Соловьевым. Это лидер «Открытой России». Он там присутствует как тоже как сторонний наблюдатель.
Опять
очень
Соловьев.
Бы хотелось.
Что,
еще один Соловьев.
Соловьев, да, у нас царство.
Чем больше дадим, тем лучше.
Царство Соловьевых. И вот, Александр, все-таки хотелось бы услышать ваше экспертное уже, не избирательское, а телекритическое суждение о том, как выглядели вот эти кандидаты во время дебатов, либеральные, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Вот удалось им за счет ящика что-то к себе притянуть в этой избирательной кампании?
Я думаю, что победу в этой избирательной кампании, в теледебатах, одержали кремлевские пиарщики из администрации президента. Потому что вся система выборов, структура, то, как эти люди были поставлены, как они хронометражно должны были отвечать, это такое душераздирающее и, в общем-то, унизительное зрелище для тех, кто там был. Я, знаете, был с надеждой начал смотреть дебаты, что Ксения Собчак, который говорил, что эти дебаты будут интересны, по крайней мере, из-за нее. Но только сам стакан воды, и только слезы, и только там ругаться матом в ответ на то, что тебя обзывают матом, этого очень мало, этого недостаточно. Но просто я еще раз говорю, когда та же Ксения Собчак была поставлена в другие условия и на другой радиостанции нормально говорила с нормальными ведущими, она была убедительна, как мне кажется, доказательна. То же самое Григорий Алексеевич Явлинский. Но когда вас вот так всех вот так ставят по жердочке, и вы должны там что-то кукарекать, это, извините, только принесет минусы в процент ваших голосов. Я так считаю.
Ну, вот, посмотрим. Давайте так, на хорошее. Да, оптимизма у нас нет в нашей передаче для голосов либеральных кандидатов. К сожалению, они будут конкурировать между собой, а не за главные места, не за первые три.
Я
это
не
точно.
Так не думаю. Я так, думаю, что это разные
это
электора.
Правильно, что вам положено не думать так. Что вы, Григорий Алексеевич, должен конкурировать за первое, второе и третье. Вот вы должны, конечно же, говорить, мы вас понимаем. Но мы с Александром все-таки пожмем друг другу руки, что все-таки четвертое и пятое. Так мы думаем. Но
2 или 3%. Но извините за точную.
На этом цифру. Заканчиваем и продолжаем завтра предвыборные эфиры.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для